Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа, в серебряной роже.
Девять часов семь минут, четверг, 24 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе
значит,
утро.
Значит, ну, вчера вечерком я уже собирался спать, как вдруг понеслась вот объявление президента парламента. Но там тоже, знаешь, сложно объяснять каждую ситуацию, потому что 23-го в среду Хуан Гуайдо, да, Гуайдо, объявляет себя президентом на митинге, а ведь в понедельник его суд верховный или какой-то там венесуэльский суд отстранил, то есть он не председатель парламента с понедельника по версии чавистов. Таким образом, история Венесуэлы развивается по двум сценариям независимым. Есть история Венесуэлы, излагаемая чавистами. Тогда он просто дядя с улицы, вообще никто. Он не председатель парламента, и вообще никто, и вообще, так сказать, там, может быть, от силы депутат. А по версии, соответственно, самого парламента, он, безусловно, глава парламента и временный президент Венесуэлы. Таким образом, у Венесуэлы сразу два президента. Понимаешь, в чем дело? Одного признает Турция, сейчас я скажу, Турция... Кажется, до сих пор Уругвай, значит, Турция, Уругвай,
Мексика,
Россия и Китай, признают, насколько я понимаю, Николас Мадуро.
А Китай официально выступил?
Китай, в общем, в чем дело? Может быть, мы чуть позже этого коснемся. Китай официального заявления не делал, но Китай...
Фактически,
как бы дает,
да?
Понять. Угу. На самом деле, мы думаем, что Николас Мадуро это наш ставленник. На самом деле, он китаец, он работает на китайцев. Он работает на китайцев, он живет на китайские деньги. То есть вся Венесуэла, вся эта песня венесуэльская чудесная, она вся на китайские деньги делается. Против пику Соединенным Штатам, да, то есть китайцы купили Венесуэлу. И наши деньги, я чуть позже этого коснусь, вероятно, в 10 раз меньше там наших денег. Мы в 10 раз менее значительные игроки, чем китайцы. В 10 раз. Быть в 10 раз меньше китайцев нам легко и приятно, потому что мы и по населению в 10 раз меньше и так далее. Понимаешь? Вот. Но хорошо, давай продолжим. Значит, есть Хуан Гуайдо, 35 лет. Парень, который месяц, про которого месяц назад никто ничего не сказал бы. То есть он не какой-то, так сказать, там сидящий в засаде Навальный, который, так сказать, сколько-то лет сидит в засаде.
Да, вот для меня, как обывателя, да, незнакомого с этой историей,
да,
очень неожиданные фигуры появляются, очень неожиданные события.
Парень мягкий, спокойный, он не умеет говорить, он и все. Вот я его слушал и вчера, и сегодня, понимаешь? Давай послушаем что-нибудь, какой-то звук улиц, какой-то... Это песни, которые поют против чавистов. То есть есть чависты, а есть античависты. И вот против чавистов поют вот такую песню. 160 человек в прошлом году, когда выступления были в прошлом году, не в прошлом, в 17-м, прости, были выступления против чавистов, против Мадуро. было убито на улицах 160 человек. Да. А сейчас за ночь убили 16. Ты думаешь, что у них там, сказать, там все важно? Нет, 16 человек было убито сейчас, вот сейчас. Вообще, Венесуэла же страна самого высокого насилия в мире, насколько я понимаю. Да-да-да-да-да. Поскольку по количеству убийств Венесуэла лидирует на планете Земля. Если я понимаю, даже бьет Конго, в котором, как мы... Да-да-да, там очень высокий уровень.
С ума сойти.
По насильственной смерти это абсолютно типично для Венесуэлы, их много. Альтирано Айкедерротар. Вот они поют. Альтирано Айкедерротар. Тирана надо свергнуть. Тирана надо свергнуть. Скажи мне честно. Леонтьев. Леонтьев. А, спасибо. Леонтьев. Мы спрашивали Леонтьева, я об этом чуть позже. У нас просто пришел звук Леонтьев. Хорошо. Значит, Михаил Леонтьев дал нам, любезно дал нам комментарий. Но чуть позже. Чуть позже. Хорошо. Значит, давайте просто перенесемся в Венесуэлу. Что это? Слушай, можешь мне, пожалуйста, добренькое открыть здесь Вики? Венесуэла Вики.
Конечно.
Я просто так помню, я сам по Венесуэле путешествовал, должен вам сказать это со всей ответственностью. Но давно. Я там даже жил, может быть, месяц-полтора. Ну, давно. Я потом уезжал в Бразилию, снова вернулся.
Месяц-полтора — это прилично.
Да, я уезжал в Бразилию, потом снова возвращался в Венесуэлу и так далее.
А это было при ком?
Это было при каком-то буржуазном правителе. Я был в этом дворце Мирафлорес президентском. Другого человека, но я рядом с ним был. Принимала жена президента и так далее. Слушай, значит, Боливарианская республика. Давай посмотрим здесь, что у нас по населению. Теперь. Территория 32-я в мире. Всего почти 1 000 000 квадратных километров. На минуточку, да, чтобы вы знали. 30 миллионов человек. Значит, 1 000 000 квадратных километров, это очень много, насколько я понимаю. И 30 миллионов человек населения. Это страна, которая была очень-очень благополучной в какие-то периоды. Считалось такое, они очень чванливые были, такие все. Потом эта страна долго владела, там, сказать, богатые люди из этой страны долго владели конкурсом «Мисс Мира» или «Мисс Юниверс», я не помню, одним из этих двух. Почему венесуэлки все время побеждали? Потому что венесуэльцы владели этим конкурсом, понятно, да? То есть это был и их конкурс. Ну, вот, сказать, они просто были хозяева конкурса. Они девочек своих там, сказать, готовили, и вот они побеждали, и все. Вот. Отсюда слава, что они очень красивые, и все на свете. Ну, вот, сказать, там это связано, в том числе, с техническими вопросами. А потом, что еще Венесуэла? Венесуэла... очень богата полезными ископаемыми. У нее есть нефть и бокситы. И бокситы. Бокситы — это алюминий.
Mm-hmm.
Что, да, у них есть бокситы там в районе Ориноко. Вот, не то, чтобы там много людей жило, там, наоборот, людей как раз очень мало живет. В районе Ориноко.
Но там индейцы.
Там индейцы. Но они тоже не густо населенные индейцы. В основном Венесуэла — это Каракас, конечно, и Янурас, вот эти вот, и Янурас, которые «Йонас и Настас Янурас дель Арауко Либрадор», они поют все время. Это как сказать, плоскогорье. Плоскогорье и сам Каракас расположены на высоте 1,6 километра. Чуть выше 1,5 километра. Это гениальное расположение в тропиках, я тебе серьезно говорю. Потому что у них Каракас находится в зоне вечной весны. И, так сказать, там от получаса до часа до моря. Ну, так сказать, море рядом. На самом деле рядом, там, так сказать, там есть пробки какие-то. Так можно за полчаса доехать до моря. Море рядом. Море, как я не знаю, как до Кунцево доехать, понимаешь? Ну вот. А, соответственно, ну, а сама ты находишься выше 1,5 километра в горах. И это дает ощущение вечной весны. Там постоянно, вот сколько я был в Каракасе, значит, всегда там 23-27. Ну, 27, потом 23. Там,
приятная температура.
Да, 23-27, 23-27. И так круглый год, ребята, чешет вот эта фигня. 23-27, 23-27. Очень много солнца.
Ну, влажность, наверное, высокая.
Никакой высокой, нет. Потому что это горы. Нет, ну, я же тебе говорю еще раз, выше 1,5 километров. Никакой высокой влажности, сухо, роскошно, приятно. Ласкающий такой климат, ласкающий. Единственное, что если торчать на солнце где-нибудь подолгу, там в тенечек даже не зайти, то, конечно, жарковато. так по ощущению для русского человека, жарковато. Ну, и жесткое солнце, горное еще, рядом экватор. Вот, а так очень милое место, очень милое. Хорошо, и Янурас, вот эти Янурас, которые используют они для посева всяких культур. Еще там поспевают культуры, чтобы ты понимала, когда ты выше 1,5 километра в тропической зоне, то у тебя поспевают культуры умеренной зоны. Понимаешь, да? Там, угу. Там уже могут даже расти яблоки. Яблоки же в тропиках не растут. Угу. А вот в горах они уже могут расти. Могут расти яблоки, может расти пшеница. Вот это все растет в горах. А солнце, инсоляция такая, что мама не горюй, вообще просто. Ну, просто настоящая адская инсоляция. И при этом 23-27. Значит, все, что надо, короче, понимаешь? Все, что надо. Была бы лучшая страна, если бы они не были венесуэльцы. Сейчас я покритикую венесуэльцев.
Так, и в чем их проблема?
Что они венесуэльцы. Это их главная проблема. Послушай меня. Это их главная проблема. Я говорю с венесуэльцами. Я говорю, ребята, была в Советском Союзе, в Советской империи, была ГДР и Монголия. Эти обе страны, и ГДР, и Монголия, эти обе страны были в Советской империи. Но ничего похожего у ГДР на Монголию не было. Почти ничего. Понимаешь? Они были очень разные. Значит, сейчас, секундочку, я позвоню это самое. Нет, это у меня его помощники. Я хочу позвонить своему приятелю, который венесуэлец, который очень-очень вырос в Венесуэле и любит Венесуэлу как свою родину, да? Но я понимаю, почему у меня нет его телефона. Ростислав, тогда надо. Ростислав. Сейчас, Ростислав Радовский. Вот, сейчас я ему попробую позвонить. Если он в Москве, это было бы очень здорово. И мы бы поговорили о Венесуэле. Я вчера вечером ему в WhatsApp отправил там новости. И он ответил. Ну, не знаю, в Москве ли он. И сможет ли он говорить. Вот, значит, Венесуэла предназначена по расположению, по климату, по всему, чтобы быть счастливой. У нее нет ни одного шанса не быть счастливой. Единственное, что ведет ее к приключениям, это ее народ прелестный. Ну, правда, ее элита. По некомпетентности и вороватости элита Венесуэлы превосходит даже российскую. Я серьезно говорю. То есть, Росик не может, может, он какое-нибудь совещание там ведет, не знаю. Ну, это и напрасно, ведь я звоню ему из эфира, а он этого не знает. Хорошо. Значит, это мы продолжаем следить. И на самом деле у меня в этом лагере нечавистском тоже много друзей. Много друзей. А они в последнее время перекочевали в Америку. Они в последнее время отвечали на звонки из Вашингтона. То есть они были рядом с Госдепартаментом, мои друзья. И я так думаю, они как раз готовили вот этот переворот. Мне так кажется, эти блистательные мужчины, с которыми я познакомился здесь, в Москве. Венесуэльцы, с которыми я познакомился в Москве. Ну, так вот, хорошо, давайте, куст проблемы огромен. Очень интересно все это. Давайте пообсуждаем. Но прежде я хотел вам представить вчерашние речи этих господ. Значит, чтобы вы просто сравнили. Вчера Чавес вышел во дворец Мирафлорес, аль балкон дель Пуэбло. Это так называемый, когда был, не Чавес, простите, Мадуро. Когда был Чавес, он назвал балкон, обращенный к такому склону во дворце Мирафлорес, президентском, балкон дель Пуэбло, что он оттуда говорил с народом. И как бы народ, как амфитеатр, занимал. В основном, мне кажется, переодетые военные, но они занимали вот этот вот амфитеатр, и он обращался к ним. Так что это все очень символично было, в том числе для Мадуро, который кричал, что я нахожусь на балконе, балкон дель Пуэбло, на который занимал Чавес и все на свете. Ну вот. И я хочу, чтобы вы послушали. Ну где он тут у меня? Хорошо, на 38-й минуте где-то. Нет, простите, это не то. Хотя вот где он объявляет, что он рвет отношения с Соединенными Штатами.
Que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos.
Он рвет дипломатические и политические отношения с империалистическим правительством Соединенных Штатов Америки. Вот этот момент. И он предписал в дальнейшем через 72 часа всем дипломатам Соединенных Штатов покинуть Венесуэлу. Вот такое предписание. На самом деле, насколько я понимаю, это никого не парит, потому что Соединенные Штаты уже объявили, Помпео уже объявил, что они не относятся к этому выступлению как к сущностному, как к чему-нибудь интересному, потому что они считают президентом Гуайдо, и они будут говорить с Гуайдо, поэтому никаких таких отношений они рвать не будут, а Чавес тоже ничего такого рвать не может, потому что он...
Мандура.
Мадуро, поправляй меня, пожалуйста, у меня все время в голове Чавес, Пахарито, Эль Пахарито. Помнишь Мадуро, когда зашел в капеллу, такую небольшую копия, и он, значит, сказал, что к нему прилетела птичка, и это был Чавес. Не помнишь это?
Что-то припоминаю, да,
Пахарито, Эль Пахарито, это был Чавес. Это был Чавес, и он летал и делал так, фить, и потом улетел. И он говорит, это был Чавес. Он посетил его в часовеньке. Так что, на самом деле, меня все время тоже посещает Чавес, такой внутренний Чавес в моей голове, понимаете? И, извините, Мадуро нет. Мадуро, он водитель автобуса и такой шофер. Ну, в хорошем смысле. А вот новый временный президент, который не признан, насколько я понимаю, Россией, однако признан в Латинской Америке и в Соединенных Штатах.
Este nuevo año. De lejanía, de tristeza por tantos que se han ido.
Он говорит, он не умеет, он говорит не как предводитель. Ты видишь, он еще даже не говорит как предводитель. Если Мадуро говорит, как умеет говорить, как бы с массами вести, да? То это новый вот этот Гуайдо, он ему 35 лет. И он не имеет этого опыта.
Y esa esperanza, hermanos y hermanas, es imbatible. Y esto es un movimiento.
Меня бесит в венесуэльской речи, ну, это везде в Латинской Америке, андалусийское эхо. Эмбатибле. Эмбатибле. Слышишь, как они говорят, да? Не es imbatible. Esta voluntad es imbatible. А они говорят... Эса волюнта эмбатибле, эмбатибле, как андалусийцы. Они, у них вот это арабистое, вот это вместо «с», они эмбатибле.
3-3-3 и 3-50, la legítima y soberana Asamblea Nacional decretó amnistía y garantías para militares y civiles que se pongan del lado de esta Constitución.
Он объявляет, что военные, которые встанут на сторону Конституции, то есть против Мадуро, получают полную амнистию. Полную амнистию.
И vimos la reacción de un pueblo que quiere el reencuentro y la unidad, hacer viable un país en definitiva.
Un país en definitiva. Они вместо «с» говорят вот это вот.
А те, кто не встанут,
военные? Те, кто не встанут, постепенно встанут. Значит, смысл в том, что они стоят все друг напротив друга и сейчас зачаровывают народ. Это на самом деле два факира таких, которые с дудочкой дуют, и народ зачаровывает. На стороне Гуайдо миллионы. Миллионы на улицах, да? На стороне Чавеса, ну, может быть, тысячи. Может быть, тысячи. Мы видим, когда он выходит на балкон в Мирафлоресе, там тысячи людей видно. Ну, сколько? Может быть, 3-4 тысячи. Их видно. И видно миллионы на улицах Каракаса. Миллионы. Просто, ну, сказать, точно, что больше миллиона, да? И видно, что вся Венесуэла, все города восстали. Все. А где-то силы безопасности, вот эти вот мадуристские, чавистские, переходят на сторону восставших. Эти города видно, все эти снимки постоянно в Твиттере, все мы это видим. А где-то, наоборот, стреляют. И такие выстрелы были в одном из маленьких городочков. А где-то, наоборот, собираются люди из охотничьих ружей обстреливают штаб правящей партии. Есть правящая партия чивистская. И там, значит, вот люди из охотничьих ружей расстреливают это здание. Не людей, а именно здание. Они стреляют по окнам, по вывескам и так далее. Но пока не очень понятно, понимаешь, что это? Ну все, я хотел только дать вам некую атмосферу, атмосферу этой улицы, чтобы вы понимали, как они дышат, какие у них интонации, какие, какое у них дыхание. Это...
Мне кажется, он специально такой выбрал сдержанную манеру, демонстрируя свою приверженность, скорее, западному образцу риторики.
Ты знаешь, я, на самом деле, западный образец риторики — это римский образец риторики. Риторика существует... В нашей традиции вот здесь, византийская и римская. Ну, сказать, что базилевсы читали по бумажке, просто читали по бумажке. И поэтому русские правители очень долго и вот до последнего времени читали по бумажке. Это византийская традиция, читать по бумажке. Ну, написано, ты читаешь. Вот. Ну, как бы сам же пишешь, ты отвечаешь за слова, но по бумажке. И есть римская традиция риторики. Римская традиция — это площадная традиция, когда ты экспромт даешь, вот эти блистательные экспромты, которыми славился в России, пожалуй, только Троцкий. Троцкий мог говорить часами так, что людей трясло. В России таких мастеров почти не было, ну, если Троцкого не считать, да. Вот, поэтому есть римская традиция. Эта римская традиция, она для Венесуэлы едина. И у Мадуро, который работал в профсоюзах, не знаю, что он шофер, но он работал какое-то время в профсоюзах.
Просто он такой эмоциональный.
Он эмоциональный, потому что он же на жестах. Все. А этот все равно традиция та же. Жест. А что жесты? Жесты, вон Навальный стал же, тот научил руками размахивать в кадре. Он размахивает постоянно руками. Это выглядит немножко странно, правда? Кажется, что может быть...
Потому что это должно быть естественно.
Да, кажется, что он какой-то робот, который размахивает руками под толстым слоем грима. На Навального стали наваливать такой слой грима, штукатурки, что, я думаю, потом он ее сковыривает стамеской. Ну, это чересчур, конечно, естественно. Но, тем не менее, значит, здесь мы видим все равно римскую традицию. Все равно традицию Рима. Все равно традицию площадную у обоих. Другое дело, что этот парень, 35-летний Гуайдо, он менее опытный. Он менее опытный, он меньше привык к демагогии. А Чавес и Мадуро, они, конечно, мастера демагогии. После новостей. Новости. Девять часов 35-36 минут, четверг, 24 января. Мы продолжаем, говорим о Венесуэле с Эльвирой Хасаншиной. Илья, продолжаю рассказывать.
И
я продолжаю умничать. Я довольно долго сегодня вечером смотрел этот самый Твиттер. Приходится в этот момент обращаться к Твиттеру. Кстати говоря, про Инстаграм. Ты знаешь, что Инстаграм снял галочку у Мадуро и поставил галочку Гуайдо?
Угу.
Ты знала об этом?
Да.
Значит, нет, я писал...
Не очень понятно, они же вроде
они, нет, там галочка, когда написала, нет. А, слышишь, нет. Как верифицируют, правильно, совершенно верно. Значит, стояла, была галочка у Мадуро. Николас Мадуро, президенте де ла република боливариана и так далее, и так далее. Понятно, да?
Но он же Девинсон. Не перестал быть
Внимание. Значит, было у него подпись, что он президент Боливарийской республики Венесуэла. Окей? Значит, и галочка. Вчера вечером галочка снимается у Мадуро, то есть он больше не президент никакой Боливарийской республики. Понятно? Значит, галочка ставится Гуайдо. Гуайдо, который временный президент. То есть он у него в Инстаграме, в аккаунте временный президент. Значит, ему ставят галочку, что Инстаграм признает, что он проверил, что Гуайдо временный президент, а Мадуро вообще никто. Просто, ну, так сказать, там самозванец, который написал, что он президент, ну, мало чего человек напишет. Ну, написал, и дурак, значит, ну, хорошо. Понятно, да? То есть Инстаграм поменял власть уже в Венесуэле. Это очень интересно. А как это все через Инстаграм? Через Инстаграм. А Твиттер, конечно, читать невозможно, потому что вот смотри, километры. Километры каждую секунду меняю, да? Каждую секунду километры надписей, записей и так далее. Я должен сказать, что примерно 4 пятых сообщений в Твиттере, с моей точки зрения, я не считал, извините, но по ощущению 4 пятых сообщений, я не читаю на турецком, есть довольно много сообщений на турецком, но 4 пятых сообщений в Твиттере на испанском и английском, и на арабском я не читаю, они, конечно, проклинают Мадуро, проклинают диктатора и в слезах, да, что плачут от счастья. Все плачут от счастья, что возможно, что 20 лет пыток, 20 лет чудовищу власти, значит, 20 лет Чавеса с Мадуро, мы 20 лет ждали, мы плачем, на коленях плачем, все от счастья плачут, поют гимн, обнимают, целуют знамена, и значит...
Слушайте, ну если да. Они все плачут, разве у них не было каких-то законных методов?
Нет.
Вроде не импичмента.
Было. Не было, нет, нет. Не было. Если бы были, то, ну, ты пойми, там все-таки какая-то видимость, скажем так, демагогическая, какая-то видимость демократии сохранялась. И вот под это, собственно говоря, были выбраны депутаты оппозиционные. Но, тем не менее, никаких других возможностей никогда не было. Потому что там воцарилось то, что Мадуро называет «Unión Militar Cívica». По-моему, я сейчас не помню, может быть, я ошибаюсь в термине. То есть это союз, военно-гражданский союз. Военно-гражданский союз. При том, что люди были нищие, у них не было денег ни на какие лекарства. Люди получали по карточкам, выстаивая долгие часы, значит, по карточкам, чтобы получить какой-то там рис, не знаю, сою, еще что-то. А при этом армия жила относительно народа лучше. Американские диктаторы, латиноамериканские диктаторы, в принципе, умеют содержать армию как отдельную, совершенно отдельную касту.
Угу.
Понимаешь? И из армии, на самом деле, против Мадуро выступил всего один дивизионный генерал. Вот этот вот Милано, напомните мне. Неважно. Значит, я вчера приводил... Значит, дивизионный генерал, который вышел и сказал, что нельзя служить преступному режиму, и он призывает военных к мирному присоединению, значит, это самое, и так далее. Есть люди озадачены. Очень много людей, я говорю, сейчас Твиттер просто весь забит, и просто идет сплошняком лента, значит, и есть люди озадаченные, которые не очень согласны со способом изменения власти, а в особенности их смущает, что моментально признали Соединенные Штаты Америки.
Да.
Есть некоторое смущение. Вот какой-то Орци пишет, пожалуйста, я читаю какого-то Орци. Сейчас я посмотрю, откуда он, этот Орци.
Просто такие вещи должен решать народ,
да,
как кажется, а не страны извне.
Да. Он пишет из Испании, кстати, этот Орци пишет из Испании. Вот, пожалуйста, «Мадуро». Es una mierda, pero la autoproclamación es un golpe de Estado. Он пишет, Мадуро — это говно, но самопровозглашение — это государственный переворот, пишет Орци из Испании. То есть у людей есть вопросы. Ну, как это так? Мадуро, конечно, una mierda, но autoproclamación es un golpe de Estado. Как это понимать? Понимаешь? Как это понимать? То есть у людей есть попытка оценить это с этой точки зрения тоже. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Андрей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, давайте проведем небольшую аналогию.
Я бы опасался аналогии, да, прошу вас.
Она абсолютно культурная.
Давайте.
Вы живете в многоквартирном доме. С вами на одной лестничной клетке живет семья.
Да.
Муж полный алкаш и придурок, голый танцует с красным флагом на лисичной клетке, проклятие в ваш адрес. Время от времени к нему приходят друзья, один из них здоровенный детина, от которого постоянно пахнет самогоном, и он хоть ходит с топором за поясом. Жена нищая, она время от времени приходит к вам и просит денег на лекарства, на еду.
Ну да, да.
Когда вы даете денег, вы говорите: «Господи, ну выгони ты этого придурка к чертовой бабушке». Она смущенно отвечает: «Ну,
не получается.
Не могу, люблю я его».
Да.
В один прекрасный момент ее это достает, она выгоняет его. И через некоторое время к ней приходит жить, ну, скажем так, начинающий банкир.
Да.
Начинающий менеджер. Культурный, опрятный, от него хорошо пахнет парфюмом.
Ну, например.
С кем вам будет комфортнее жить?
Нет, ну, с менее опасным, конечно. Конечно. Ну, вы знаете, что, например, ну, я просто хочу, чтобы вы понимали, когда вы это объясняете, не все понимают. Вы понимаете, например, что более миллиона венесуэльцев сбежали уже в Колумбию? Более миллиона, 30 миллионов населения, да? А более миллиона человек сбежали в Колумбию. Эквадор принимает экстренные меры, чтобы принять беженцев из Венесуэлы. Бразилия предпринимает экстренные меры, у них конфликты в городах, чтобы принять беженцев из Венесуэлы. Венесуэла как бы бежит от диктатора, чтобы не то, что там счастливые люди, они бегут, они действительно бегут.
Просто бежит, я не знаю, насколько... Слабая жена.
Не знаю, насколько это понимают наши слушатели, что там миллионы бегут, да, миллионы, ну, более миллиона в Колумбии, да.
А слушатели делятся на две категории. Одна категория – это патриоты, которые в первую очередь прочли, что поддержала Америка. Раз поддержала Америка,
значит,
это плохо.
Значит, плохо. На самом деле, с точки зрения эстетики... Американцы могли бы и подождать. Пусть бы первые там аргентинцы признали, я не знаю, и так далее. Понимаете?
Америка показывает силу мирового гегемона.
Ну если да. Кстати говоря, не признали Уругвай, Боливия, Эво Моралес, значит, не признала Никарагуа. И Мексика, которая, на самом деле, Мексика просто медлит. И именно из-за эстетики. Сама эстетика не очень нравится.
И риторический вопрос, абсолютно да. Риторический, он не требует обсуждения.
Да.
А зачем на карте мира нужны нищие страны? Пушечное мясо?
Ну, не знаю. А что, ну как нищие? А вот они считают, что они клевые, все. Они там...
Ну, а чего они-то тогда миллионами выходят на улицу, если они клевые? Покрасоваться?
Ну, вот они сейчас на улицу выйдут и что-то такое изменят, диктатора своего снимут и так далее.
Другой вопрос. Парню 35 лет, что с ним будет через 5 лет, через 10?
Как вы правы. Лучше всего сажать в таких странах президента лет 80, чтобы он недолго прожил все-таки, нет?
Наследство очень тяжелое достается.
Наследство тяжело.
Сейчас 7.
Послушайте меня, но это чертова нефтяная страна, а? Ну это чертова нефтяная страна. Что там тяжелого? Да это же чертова бокситная страна, алюминий, нефть, пожалуйста. Но рядом же нет нефти. Вот у Колумбии же нет, если есть, то ничтожное количество. У Колумбии ничтожное количество.
Смотрите, да. Сейчас, Сергей, сейчас да. У него самая главная задача будет выгодно продать эту страну.
Ну да.
А вот кому продать? Северному соседу или соседу за океан, то бишь.
Да. Он дурас присоединился к признанию. Ну ладно. Да, нет, нам продать нельзя, мы не купим. Вы зря предполагаете наши масштабы. Вы ошиблись. Я можно вас поправлю? Вы предполагаете наши масштабы в данный момент ошибочно. Вы полагаете, что мы большая страна. Мы очень маленькая экономика, на самом деле, да? И проблемная экономика. И вот я вчера читал, и склонен доверять этим цифрам, мы дали им там, я не знаю, 6 миллиардов долларов, да? А Китай, например, дал Мадуро 70 миллиардов долларов. Чтобы вы понимали. Поэтому продаться можно не России, продаться можно Китаю или Америке. Но ясно, что этот вот Гуайдо уже за Америку, это понятно. Да, это с этим все понятно. На самом деле игроков там двое. Если вы думаете, что там играет Россия, вы ошибаетесь. Россия играет для России, то есть масштаб России. Россия играет в масштабах России. Поскольку Россия небольшая страна, не будем говорить маленькая, она социально крошечная страна. Россия социально микроскопическая страна. Да? А вот экономически она не микроскопическая. Она, в общем, ну, такая, небольшая страна. Экономически она небольшая страна. Да? Значит, ну, там, меньше Германии, понятно, да? И так далее. Значит, и как небольшая страна, Россия экономически там играет по-небольшому. Ну, мы по-небольшому играем. Мы играем там в 10 раз меньше, чем Китай. В 10, чтобы вы понимали. В 10. Поэтому как, там игра идет между... Мы думаем, что мы играем, это нам так кажется. Понятно, да? Ну, это как мальчишки, которые подают мяч, вот, который вылетел с поля, они думают, что они в футболе играют. Но там играют взрослые дяди. Взрослые дяди — это Америка и Китай играют. А Россия там где-то, так сказать, там на подхвате, где-то рядом, где-то что-то такое, чуть-чуть где-то может быть. Понимаешь?
Зачем? Но... Зачем вообще
чтобы
нам там играть?
Чтобы насрать Америке. У нас другой цели-то в жизни нет, мы же, главное, для этого и живем, чтобы поднасрать на половичок.
Ну, это как-то глупо.
Ну, я не знаю, почему глупо. Это нас утешает. Нам это разве не клево? Слушай, сейчас, секундочку. Вот сейчас только что Венесуэла, Телесур ТВ дает, что, значит, что армия по-прежнему не хочет присоединяться к оппозиции. Надо сказать, что армия не выступает против оппозиции. Нет, не выступает. И в то же время не хочет принести клятву оппозиции. Это очень важный, деликатный момент в Латинской Америке, где армия всегда была таким гигантским сословием, важнейшим сословием, примерно как при Павле I в России. После, наверное, Николая I армия больше никогда не играла такой роли. Но до Николая I армия играла значительную роль в истории России, да, до 1825 года. Так вот, а примерно в это время, кстати говоря, происходит боливарианская, Симон Боливар производит свои революции, там 1822, 1825 и так далее. Вот в это время, когда Симон Боливар освобождает Латинскую Америку от Испании, что может быть не совсем разумно с точки зрения 21 века, потому что сейчас бы они жили как канары. Канары, вот Симон Боливар не доехал до Канар, если Канары остались колонией, в сущности, такой же. Ну, часть Испании, да? Вот как Канары была бы Венесуэла, если бы она осталась. Ну, ладно. Так уж получилось. И вот с этого времени русская армия не играет роли. А вот латиноамериканские армии играют роль, как при Павле I, как при Александре I и так далее. То есть значительную роль. 7373948. Да. И они отказываются присягнуть новой власти. Да, прошу вас.
Ну, вот хотел бы заметить по поводу тяжелого наследия. На самом деле, ничего какого тяжелого наследия там нет.
Да.
Понимать, что та экономическая ситуация, которая сейчас в Венесуэле происходит, да, она была искусственно создана за последние 10 лет.
Абсолютно.
Вот. И отступить назад, в общем, несложно. Да? Сейчас Америка просто откроет шлюзы. А венесуэльцы вернутся к уровню жизни окружающих их стран, того же Уругвая. У меня просто друзья вот в Уругвае живут. Я тут
в
последнее время общался. Они тоже устали от нашествия людей, бегущих из Венесуэлы.
Да.
Вот. Но, кстати, они говорят, что нифига, из Колумбии бегут не меньше.
Из Колумбии них... ищут работу, да. они бегут. Вот колумбийцы...
Да, ужасная преступность уличная, да. То
да.
есть детей нельзя
да.
отправить в школу без охраны, потому
да.
что тут же их воруют и под выкуп.
Да.
Вот, и занимаются этим колумбийцы и венесуэльцы.
Колумбийцы и венесуэльцы, да. Но в Венесуэле да. уровень я знаю об этом.
Они говорят, что есть типа выключатель, да, то есть надо его включить. И, в принципе, Венесуэла вернется к старому уровню жизни, это не проблема. Просто она же была в какой-то мере в блокаде Америки, да, и Америка
Знаете,
тоже
я
не
был,
гадила довольно.
Я был в Каракасе в то время, ага. когда вся уличная проституция была девочки из Колумбии. То есть Колумбия была беднее Венесуэлы.
Потом колумбийское правительство очень здорово подружилось с американцами.
Да, существенно беднее. Вот. Мы побаивались колумбийцев, мы думали, что преступники колумбийцы и проститутки колумбийки и так далее, мы побаивались их. Сейчас наоборот.
Боится венесуэльцев, которые производят самых красивых женщин, как недавно, помните?
На самом деле, я склонен сомневаться.
И, в общем, я думаю, что скоро они вернутся к своему образу жизни, да, и еще мы увидим с вами лет через 10, выступление против вот этого правительства.
Я был в Богате и в Каракасе. Колумбийки красивее, о чем говорить. Ну, конечно, колумбийки.
Может быть, по конкурсам,
еще раз говорю, потому что мисс Вселенная принадлежала венесуэльцам. Принадлежала просто. Это была их карман. Конечно, это был карманный конкурс. Ну, чего
говорить? Нобелевская премия, да.
Ну, абсолютно, ну что вы сейчас. Слушайте, значит, я не понимаю вот чего. Я не понимаю, почему Францию все время перечисляют к странам, которые признали Гуайдо, нового президента, вот этого временного.
Нет.
Я не знаю, почему. Ожидают. Ну, слушайте, вот послушайте меня. Кто признал? Я читаю. Это не первый раз, а может быть уже 25-й. Я читаю, но я сомневаюсь в этом списке. Внимание. Соединенные Штаты Америки, да. Бразилия, да. Заявление президента. Канада, да. Парагвай, да. Аргентина, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Чили, Панама, Гватемала, Гайана, Гондурас. И дальше идет список. Германия, Франция. Но Германия, Франция, мне кажется, неправомерно пока в этом списке, потому что есть выступление Туска, который говорит, что они хотят согласованную позицию, значит...
Евросоюза.
Совершенно верно. Туск говорит, что мы хотим согласованную позицию Евросоюза, потому что выступление Франции в поддержку Гуайдо против Мадуро ожидали вчера. И Франция должна вообще... Но Франция как бы задерживала, и все время была поддержка Франции, пендиенте, что она подвешена, что вот-вот Франция выступит и так далее. И Франция как бы дает понять, что она за, смотрите, Плаза дель Соль в Мадриде полностью забита людьми, значит, которые поддерживают восстание против Мадуро. Барселона тоже забита людьми, которые тоже поддерживают восстание против Мадуро. Это просто... Я вижу огромный... Плаза дель Соль в Мадриде. Полностью яблоку некуда упасть. Венесуэльцы и испанцы поддерживают восстание против Мадуро. Поскольку, ну, конечно... Ты знаешь, почему?
Есть ощущение, что у Мадуро шансов мало.
Маловато, да. Значит, ну, смысл в чем? А он армию применить не может...
Да, не может,
потому что американцы прямо сказали, насколько я понимаю, прямо сказали американцы, вначале это сказал один из деятелей оппозиции венесуэльской, один из парламентских руководителей, он сказал, что если Мадуро двинет армию, Соединенные Штаты вмешаются. Я подумал, что это блеф. Но позже подобные же заявления сделали, насколько я понимаю, люди в Госдепе в Вашингтоне. Таким образом, Мадуро понимает следующее. Он получит десант, американский десант, если он двинет армию. А соответственно, что делать непонятно. И непонятно, что делать. Просто сторона стоит. Мадуро дал 72. Мадуро дал 72. Да, те стоят. Но тут стоят миллионы людей. У Мадуро какие-то воинские подразделения, которые не хотят покидать казармы. И один из дивизионных генералов присягнул новому, видимо, будущему министру обороны. Мадуро дал 72 часа на сбор американским дипломатам. А если они не подчинятся? Америка ведет войска. Нет, Америка уже дала разъяснение, что она считает заявление Мадуро о разрыве отношений несуществующими, потому что Мадуро не существует, как бы, они его не признают. Они не признают такого президента, его нет как президента, и поскольку он не президент, то он может разрывать отношения, как просто, там, сказать, там, Семен Семенович какой-нибудь Пропердыкин. Семен Семенович Пропердыкин разорвал отношения. Ну и хорошо, все. А почему Америка должна на это реагировать? То есть они его не признают, вот в чем дело, понимаете? Хорошо, значит, мы едем на войну. Вот я читаю Твиттер, у меня постоянно ползет лента, или какой-то Алекс Хик пишет, мы едем на войну в Венесуэлу, мы будем воевать за свободу. Долой последователей кровавого диктатора Чавеса, который 20 лет назад установил диктатуру в стране, ну и так далее. Ну, много, очень много. У меня постоянно ползет лента, и постоянно я вижу, что происходит. Но пока происходит стояние. Вот это стояние, на мой взгляд, тоже очень существенно мешает любым выступлениям.
Но если оно затянется...
Затянется, будет странно.
То все это самой рассосется.
Стоят.
Поэтому им придется сделать что-то, чтобы ускорить этот процесс.
Уже само не рассосется. Значит, убито всего 16 человек. Я сейчас говорю всего, уж простите меня, пожалуйста, всего 16 человек за ночь убито. Для Латинской Америки это очень мало. Это мало. То есть можно сказать, что это бескровно. Когда 16 человек, это бескровно. Это мало. Мало.
Но я к тому, что вряд ли они будут стоять месяц и смотреть друг на друга.
Возникнет некая параллельная власть. Возникнет некая параллельная власть. Однажды я, давно, еще когда был Чавес, я расспрашивал венесуэльцев, почему все-таки те, кто его поддерживает, его поддерживают. И мне сказали, что это в основном, конечно, ну, во-первых, военные, которых он подкармливал как касту против народа, но еще ультрабедные районы. Вот эти вот Барриос-Бахос, нижние, нижние кварталы, которые дали образование Мадуру. Он сам сказал, что эти... Он вчера сказал, эти оппозиционеры, они учились в университетах Соединенных Штатов, а я учился en los barrios de, Caracas. Я учился в кварталах Каракаса. И вот эти вот Los Barrios Bajos, они ему и дали образование. Значит, вот эти вот, почему? Он дал им распределение по карточкам. Понимаешь? Представляете, какое-нибудь кошмарное место. В России, в Москве нет такого расслоения. Представляете, совсем кошмарные кварталы были бы, если бы были в городе. И эти люди совершенно там живут какими-то грабежами, так сказать, там и так далее, как, совсем ужасная жизнь. Он им дал просто карточное распределение риса, например, да? Слушай, что сказала бы твоя бабушка, например, если там сказать, она жила бы, побираясь там от бандитов, кто-то угостил куском хлеба, а потом приходит какой-то диктатор, который ей дает карточку, и она идет по карточке, получает чертов рис. Уже есть рис, ты понимаешь, нет?
Да. Там,
ну, раз в месяц курочка какая-то, что-то такое. Это уже клево, согласись. Его любят эти. Кроме этого, еще при Фиделе он набил эти кварталы, низкие кварталы, на деньги кубинцев, в конечном счете на русские деньги, да, врачами. То есть Куба послала врача в Барьо, вот в этом низком квартале, появился врач. Такого никогда не было. Медицина вообще была недоступна этим добрым людям, в принципе. И вдруг появился врач, кубинец, который абсолютно образованный, клевый и так далее, который был врачом квартала. И вот это новое, это при Чавесе было. Им это страшно понравилось. Им давали рис по карточкам, бобы по карточкам, да, фрихолес. И им давали медицинскую помощь, когда сидел кубинец где-то, и можно было к нему прийти и сказать, слушай, доктор, вот так и так. Понимаешь? Это дико понравилось маргинальной бедноте. Вот это и вызвалось. Плюс поддержка армии, конечно. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, четверг, 24 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Вот Денис из Самары пишет нам огорчительное известие. В Самаре у них там 25 градусов мороза, 65 тысяч без тепла. Чего 65 тысяч? Людей чего? Внуков забрал к себе, прячу, отогреваю, говорит Денис из Самары. То есть чего-то 65 тысяч, чего мы не знаем, может, даже и людей, не знаю, без тепла. И что-то промерзло, и 25 градусов мороз. 65 тысяч овощей, спрашивает Алекс Викинг. Алекс, вы чуть-чуть перегнули. Надо делаться наивным, но не надо быть грубым. Давайте посмотрим, что происходит в этой дивной стране с точки зрения доллара. Так, 66.04, посмотри-ка, пожалуйста. 66.04 и 75.10 и 70.79 по нефти и 1.13.76 главная пара. И не буду здесь останавливаться. 65 тысяч тоже градусов.
Анастасия говорит, что теплотрассу прорвало в Самаре.
Теплотрассу прорвало. Ну, значит, ее починят. Давайте себя Доллар ведет себя как кальсоны ветренности, говорит Александр, который в связи с Латинской Америкой вспомнил, вспомнил мексиканскую фразу вот эту. А?
Anda, да, красивая.
«Anda parriba y pa abajo como el calzón de puta». Да, может быть, может быть. Мы не знаем. Значит, хорошо. Давайте, в Самаре низкая влажность, поэтому минус 25 не так страшно, говорит Мохо. Товарищи из Самары, которые из Самары, которые считают, что в минус 25
не так страшно трудновато остаться без тепла, знаете,
у вас там хорошо, потому что у вас там низкая влажность. У вас поэтому все хорошо. Понятно, о чем я говорю? Не так страшно. Теплотрассу у нас в Самаре починили, а ее опять прорвало. А может, изолентой починили?
Никогда такого не было, и вот да. Опять, да.
Слушайте, а вы не видали, как вот это было, значит, типа на выхах? Была фотография в сети, как где-то на юге России чуваки, значит, из газовой службы починили утечку газа изолентой. Они просто замотали, ушли. Да, нет, а те говорят, знаешь, ну и хорошо бы, если бы прихватило, так нет же. Те говорят, которые, вот, сказать, хозяева квартиры, они говорят, так как воняло, так и воняет. А говорят, а что вы не вызвали? Вызвали. А что они сделали? Пришли. Ну, пришли и что? Замотали изолентой и ушли. Говорят, а результат? Воняет. И было воняло и воняет, и по-прежнему, и все. А они говорят, а вы что делаете? А мы опять звоним. Они что говорят? У вас была бригада, все. Была бригада и хватит, сколько можно, нельзя же себя отвлекать. Понимаете? Значит, хорошо. Харьковчанин рассказывает здесь, в Москве, поставил машину в соседнем дворе, и какой-то негативно мыслящий человек спустил колесо. Вот как с этим бороться? Мне кажется, накачивать, может быть. Но тот, кто спустил колесо, ведь его не порезал, харьковчанин, мог же порезать. Сейчас какие-то есть ревнивости у людей, которые полагают, что эти места во дворе, например, на газоне среди роз, эти места на газоне принадлежат и им. И, а вы, например, так сказать, там заняли это, выкрутили золотник. А-а-а. Но если надо срочно ехать, дело плохое. Плохое дело. Хорошо. А вот я бы выкручивал золотники всем подряд, но я этого не делал. Почему? Ты знаешь, почему я не делал?
Почему?
Я боюсь реально, что камеры всюду. Всюду камеры. Харьковчанин, значит, у вас есть этот самый, там камеры есть. Вот я бы тоже выкручивал золотники бы. Честное слово. Но я этого не делаю, я боюсь, что камеры. Что же мне надо в этой самой, в маске, что ли, какой-то? Вы
понимаете, эти камеры, они для кого-то есть, а для кого-то их нет.
Нет, не знаю.
Да, смотря кто обратится.
Волга рядом, там адски влажно в этом Саратове. А вы в детстве не выкручивали золотники? Вот тогда не было камер. Камер не было. Камер не было. Нет, ну в детстве...
Вернитесь в прошлое.
Я дал короткий намек, что можно же резать шины тоже еще. Нет, я никогда такого не делал. Никогда. Я никогда не посягал на чужое добро, только что я жег домики механизаторов и сжигал стога сена на полях. И домики механизаторов сжигал.
Да вы дерзкий.
Когда мне было...
Вот за что? 13... За что так с механизаторами?
Красиво горело вот этот рубероид. Они покрывали домики механизаторов, покрывали рубероидом. И так красиво горело, ты не поверишь. Прямо, кстати, душевно как-то. И стога сена горели тоже душевно. Надо сказать, что когда-то я думал, что, может быть, до известной степени попадусь. Однажды топор летал совсем рядом со мной. То есть пейзанин, вот этот крестьянин неразумный, он гнался за нами с топором, и в какой-то момент я думал, что это веселая шутка какая-то, шутка. А когда-то мне стало понятно, что топор вот-вот долетит до моей спины, до плеча. Он прямо рубил по-настоящему, пейзанин. Но надо сказать, что мужчина около 40, русский мужчина около 40, он как бы детренирован. И мальчик 13 лет бежит быстрее, бойчей все равно. Понимаешь? Мне было 13, я был такой спартанский мальчик в бунтах. А, значит, а пейзанин, который гнался с топором, а как-то с вилами один бежал тоже. Вот.
И все-таки каждый раз, когда юноши рассказывают такие истории, я удивляюсь, как они все-таки выживают.
Юноши?
Мальчики, да.
Мальчики
со
сами
всеми
ходят.
Этими приключениями.
Мальчики сами ходят с топором. Мы тоже ходили с топорами. Вдруг их гадюку какую-нибудь увидишь зарубить, милое дело. Я вот помню, мне 13 лет, я без топора-то и не ходил. Все с топором
принести
ходил.
Какую-нибудь эту мину со стрельбищ
что-нибудь,
домой.
Да, вот что-нибудь, вот. Кого-нибудь зарубить, там какую-нибудь гадюку, еще что-то. Всегда топор нужен. В лесу. А чё, как без топора-то? А эти вот пейзани, они, у них дыхалки не хватало. Они пробегут за тобой, там, метров, не знаю, 300, и отстают потом все. Они не могут дальше. Снег-то глубокий, а ты бежишь, бежишь, бежишь. Вот, ну хорошо. Значит, это самое. Вернемся, пожалуйста, к Венесуэле, мне кажется, а? А если бы Володин объявил себя президентом России, вот, это экстраполяция такая.
И США бы его поддержали.
Ну, представьте.
Да.
Володин объявляет себя, представьте ситуацию, Володин объявляет себя президентом России, самопровозглашен. Я присягаю нации, и я присягаю на Конституции, что я президент России. Все. Обосновывает как-то. Понимаешь? Нет, Володин. Почему Володин? Руслан говорит, почему Володин? Потому что он президент, потому что он в парламенте занимает заметную роль. Володин, ну не Матвиенко же. Значит, Володин, и Соединенные Штаты объявляют, да, мы его признаем. И что? Все смеются.
Конечно.
Все смеются. Поэтому, когда вы думаете, что Соединенные Штаты устроили переворот в Венесуэле, на минуточку подумайте, что переворот на голом месте не делается. Ну, согласись. Ну, я сейчас объявлю себя президентом России дальше. Все смеются. Ну, все, пошли все. Никто головы не повернет. Головы никто не повернет. Поэтому, ребят, всегда, когда происходит переворот, вот такой переворот, при миллионах на улице, нельзя объединять только Соединенные Штаты. Потому что Соединенные Штаты признали. Дальше. И что? Ну вот Володин объявит, и Соединенные Штаты признают. Никто ничего не сделает. Никто ничего. Все скажут, что-то, с головой, видать, плохо. Правильно? И все. Правильно? Ну, значит, всех этих миллионов купил Госдеп, и апельсинки были наколотые. Правда же? И апельсинки были наколотые. Там наркотик был. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, я прошу вас.
Ну, Сергей, вы, конечно, правы, что на голом месте так не делается. Скорее всего, это уже возможная победа в Соединенных Штатах и их разведке. Непонятно, что мы там туда летали стратегическим этим своими самолетами, показывали. Да. Показывали, что Юг Америки, там у них ни одного средства ПВО нет, хотели их пугнуть, что ли? Ну, получилось, как будто
нет,
сыграли...
Нет, хотели пугнуть Америку, Америка рассмеялась, и все.
Да, получилось так, что, ну, явно показали, что мы вот можем там кусочек получить, и тогда там будет прям подпрыжка для вашего Юга, но... Что-то не получилось, не завязалось. Ну, итог будет зависеть от того, что там Китай с Россией подковерную какую сейчас установку дает этому Мадуру. От расстановки сил, то есть куда качнется армия и какие указания будут даны армии.
Ну, хорошо, но армии даны указания не присягать ни туда, а сидеть спокойно, потому что Соединенные Штаты обещали вмешаться, то есть высадить десант. Понимаете, в чем дело? Армия не хочет на сужом. А китайцы, Сергей, что мы должны высадить десант сейчас какой-нибудь, что вы думаете? Шаманова послать,
Шаманова. Мы туда вряд ли будем...
Нет, я знаю кого. Да. Батальон «Север» чеченский отправить.
Да, Господи. Нет, вряд ли туда мы сунемся, конечно, в Венесуэлу.
Черт.
Но вообще ситуация пока непонятная.
Новости, вы слышите меня, Ньюзрум? Может быть, действительно, какой-то батальон «Север» туда отправить на поддержку нашего диктатора? Вот это хорошая идея, между прочим. Можно позвонить где-то, так сказать, там, а? Батальон «Север», или батальон «Юг», или батальон «Восток», или батальон «Запад». Какой-нибудь хороший батальон. Хороший, сильный, крепкий. Правильно, нет? Сейчас в Каракасе высаживается. Русские пришли. И они говорят, Аллаху Акбар. И все кричат, русские пришли. Слава тебе, Господи. А? Мы же могли бы. Юрий Николаевич, прошу вас. Алло, здравствуйте.
Мадуроса может ждать такая засада. Из Москвы может поступить просьба увезти с площади свой ОМОН.
Может быть. Слушайте, а палку ему засунут, как Каддафи, или нет? Ну, это просто вопрос. Технический вопрос. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей.
Да.
Ну, тут вообще намного банальнее. Что тут
обсуждать-то? Давайте.
А ведь друзья Путина полезли туда насчет газа, нефти или что там. Вот и выдавливают их оттуда. Нас выперли со Вьетнама, нас отовсюду прут. Там, где пытаются наши там пролезть, там, кто там у нас по
нефти. А может нам пролезть в Новый Уренгой все-таки попробовать? В Новый Уренгой,
да,
пролезть.
Вот именно, так, да. Прижимает Путина, прижимает. Ничего прижимает. У нас там не получится. Там другие ребята работают, серьезные. А нам там делать нечего. Вот и выдавливают.
Мне понравилась ваша фраза, что мы всюду в мире лезем за нефтью и газом. И у меня, по-моему, законный вопрос. вопрос, законный вопрос. Может, нам тогда за нефтью и газом полезть в Новый Уренгой, товарищи? Зачем нам лезть в какую-то жопу мира? Почему мы не можем полезть в Новый Уренгой прекрасный и так далее? У нас же есть места, куда
там
полезть.
Там холодно.
Холодно, да? Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Меня Владимир зовут. Меня удивляет вот способность наших миллиардов долларов просто растворяться. Вот,
Это лишние деньги были. А мне кажется, это нейтрализация денег.
Вот напоминает такая. Украину, когда все уже понимали, что Януковича не
кранты,
будет.
Все, кранты, да. Все.
Засылаем деньги. Про Мадуро это вообще не удивительно, что...
3 миллиарда мы дали Януковичу, да, накануне прямо.
Да, да.
Может, знаете,
там
почему?
Кто-то в доле?
Нет. Потом. Вот этот был парень, который сейчас в Израиле, который разбогател, получил миллиарды на ангольских долгах. Как же его, господи? Может, кто-нибудь напишет мне? Значит, парень наш, который разбогател невероятно и сделался израильским политиком на ангольских долгах. Там же 20 с лишним миллиардов долларов было, вы помните?
Значит, ну и тут 12.
Да это уже потом, это уже потом. А тут, мне кажется, у нас есть ощущение такое, как бы это сказать, монетократия. У нас монетократия. Что еще чуть-чуть дать, и все, и будет решено. А? Чуть-чуть дать.
Только вот китайцы свои 70, я думаю, они сохранят.
Нет,
а вот нас оттуда пинком выкинут.
Я не уверен, что китайцы сохранят. Китайцы тоже потеряют. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Эльвира, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Злобный енот.
Здравствуйте.
Слушайте, а Мадуро надо срочно взять с новым пресс-секретарем Роснефти?
Мадуро? Нет, он все равно Леонтьев лучше.
Ну, Мадуро-то похаризматичнее.
Нет, ну как бы Мадуро, он как бы ведет за собой Роснефть, а Леонтьев наоборот отбивает. Они могли бы возглавить два отдела. Пресс-секретарем остался бы Леонтьев, потому что мне кажется, что он несравненный. Приготовь нам запись, пожалуйста, мы сейчас его послушаем. А Мадуро мог бы быть таким пиар этим самым, лидером пиар-отдела. Вот послушайте сейчас Мадуро, послушайте Леонтьева, вот вам Леонтьев, пожалуйста, послушайте.
Вас тоже интересует переворот?
Да, Венесуэла нас интересует.
Вы, пожалуйста, водички попейте, вот, а после этого разговаривайте про переворот. Ребят, ну вы что, охренели, что ли? Вы откуда светите? Какой-то провозгласил себя президентом, другой его признал. Где вы видели переворот?
Нет, у нас не по перевороту вопрос, а по дальнейшему сотрудничеству с Венесуэлой и вашей компанией.
А какое дальнейшее сотрудничество? Какой повод у нас для комментариев?
Ну, интересно узнать, будут ли какие-то финансовые потери и все такое.
Какие потери? Там ничего не произошло. То есть все, что там происходит уже там лет 5. Каждый день. Там довольно большая жопа в этой Венесуэле.
Угу. Но это никак не мешает работе компании.
Ну, послушайте, мы не будем комментировать политику просто. Не будем. Мы не занимаемся политикой. Вы от нас не дождетесь никакого комментария.
Понятно.
Повода для него нет. Ну, вы тут что вы, наверное, это самое, ну, белины объелись. Ну, ничего там не произошло.
Ничего не произошло. Леонтьев очень справедливо высказывает, что ничего не произошло. Ну, как бы они заняты каким-то благим, конструктивным делом. Роснефть. А, нет, действительно. Это нефтепереработка, нефтедобычки, это была благородная вещь. А как это влияет? Ну, политика никак не влияет. Все равно нефть идет, там, сказать, там дизеля работают какие-то. Ну и что? А что произошло-то?
Понимаешь? Ну как, вы думаете, их не сменят?
Конечно, сменят! Пинком под зад. Конечно, сменят.
Печально сейчас подсчитывают.
Торжественно. Басманный суд решит, что президентом остается Мадуро. Это очень правильно. Басманный суд, я уже говорил много раз, что басманный суд должен взять на себя присуждение Оскаров, присуждение Нобелевских премий, назначение президентов везде в мире и так далее. Басманный суд, конечно. Нет, Леонтьев точно... Леонтьев точно вот отражает позицию, что они не должны комментировать политику. Ну и правильно он говорит. Он правильно говорит. Они не должны комментировать. А что у них произошло? Нефть качается и все. Когда их выставят за порог, они скажут: отлично. А кто там? Ты знаешь, из русских завис? Тебе расскажу. Я тебе расскажу. Я писал об этом у себя в Телеграме. Сейчас я... Это не упрек. Ну так, похоже на упрек, но нет. А значит, я писал Роснефть. Она читала. Но ты все равно удивляйся. Удивляйся.
Но как вы же меня
удивись,
учили.
Удивись.
Но я не умею.
Я ее учу. Удивляться. Я ее учу удивляться. Слушайте, мне кажется, женщина должна постоянно удивляться. Например, я ее учу говорить так. А, c'est pas possible. Давай. А, c'est pas possible. Ну, в смысле, а, это невозможно. Ну, попробуй. Гайдамак. Гайдамак уже отсидел в тюрьме во Франции и живет в Париже. Гайдамак, спасибо огромное, Володя мне прислал. Значит, это парень, который занимался ангольскими долгами, Гайдамак. Аркадий Гайдамак, если я правильно понимаю. Он занимался ангольскими долгами, отчего сделался богатым. Сделался богатым господином. Но сейчас мы без всяких гайдамаков прощаем деньги, и никто не становится богатым, что, на мой взгляд, нерачительно. Смотрите меня. Роснефть, Газпромбанк, Русал, здравствуй, Дерипаска, Лукойл, Калашников и КамАЗ. Вот кто сильно интегрирован в Венесуэлу. Роснефть, Газпромбанк, Русал, Лукойл, Калашников и КамАЗ. Но я не знаю, вот насколько это прочно будет их сотрудничество. Алло, здравствуйте, в ближайшее время. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий.
Сергей, вы знаете, у нас недавно появилось такое звание «Олимпийский чемпион на территории Российской Федерации».
Абсолютно верно, абсолютно верно.
Я предлагаю Мадуро сделать президент Венесуэлы на территории Российской Федерации.
Президент.
Это будет самоану.
Да, 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 да. Прекрасно. Гайдамак, я пытаюсь по-прежнему, дозвониться, значит, своим знакомым венесуэльцам, пока у меня не получается. Пока не получается, но, может быть, получится. Я хотел бы какой-то апдейт, потому что я знаю, что венесуэльцы во всем мире самым внимательным образом ежеминутно следят за ситуацией в Каракасе, ну и везде в Венесуэле. И для них это большая боль. Я говорю, люди там, сказать, там плачут от восторга, потому что ну, я не знаю ни одного человека, который поддерживал бы Мадуро. Кроме Захаровой. Марии Захаровой поддерживает Мадуро. На самом деле, все, кого я знаю из Венесуэлы, я, так сказать, там, ну, не знаю, человек 5, довольно хорошо приятельски знаю, они, конечно, абсолютно ненавидят Мадуро. Они его ненавидят. И, главным образом, не потому, что пострадали лично, а потому, что он исковеркал страну. Ну, и Мадуро и Чавес, да, что они исковеркали страну. То есть, в сущности, они видят проблему, как Мадуро и Чавеса. Они обвиняют в том, что эти сделали со страной. Понимаете? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте. Андрей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Слушайте,
здравствуйте.
По поводу Роснефти. В 2014 году компания Роснефть выдала авансовые платежи на 6,5 миллиардов долларов в Венесуэле, и то ли по совместное предприятие, то ли
да,
еще
по... Да, но те уже частично же вернули, как нефть увели.
В 2017 году по отчетности, это в РБК есть, по отчетности Роснефти заплатили уже 50%.
50%.
По расчетам, вот не помню кого, по-моему, по расчетам РБК должны были полностью погасить задолженность в 2020 году,
да.
По расчетам Роснефти в 2019. Так что вот кто у нас там звонил по друзьям Путина? Что за бред вообще? Там Роснефть, на самом деле, у них контракт уже, собственно,
заканчивается. Там существенно большие деньги у китайцев. Говорят, в 10 раз больше. Алло? Алло? У меня потерялась связь. Там существенно большие деньги у китайцев. Секунду. Я поговорю со своим приятелем. Алло? Сейчас, секунду. Я просто пытаюсь дозвониться до венесуэльцев, поймите, да? На самом деле, существенно, мне кажется. И очень правильно. Если венесуэльцы... Бонжорно. Росик, привет, я звоню из эфира. С нами Ростислав, да. Вадимович Ордовский, Танаевский Бланко. Известный русский бизнесмен, значит, и гражданин Венесуэлы, насколько я понимаю. Ты с огромным вниманием следишь за ситуацией, как она развивается, что ты слышишь от родственников, от знакомых, что сейчас происходит?
Вчера произошло очень серьезное событие,
да.
Которое многие ожидали, принятие господина Гуайдо
клятвы, да,
президента страны, это все мы знаем.
Да.
И очень большое количество стран его признало.
Да.
Пока еще ожидается каким-то образом признание военного сообщества. Понятно, что министр обороны Падрину этого не сделает.
Нет. Но... Скажи, пожалуйста, а вот парень, дивизионный генерал, генерал де дивизион, который фамилия частично там Милано...
Мендоса.
Милано Мендоса. Он сразу выступил?
Да. но он находится в Колумбии.
А, вот как.
Он находится в Колумбии, потому как бы его признание, оно приветствуется, но оно чисто моральное.
Я понимаю, я понимаю.
Ожидается признание в каким-то образом действующих лиц высшего эшелона, но не самого высокого эшелона.
Да. Скажи, пожалуйста, вот в одном из городов что-то такое Дель Ориноко мы видели, и в другом еще каком-то городе, мы видели, как силы безопасности примкнули к оппозиции.
Да, такое происходит, но пока единичные случаи.
Маловато.
Но важно отметить, что не было массовых репрессий или атак. Были тоже некие,
да,
некие моменты, но они носили больше исключения.
Да.
Потому и мы предполагаем, что военные специально как-то само себя отстранили, ожидая понимания, что делать дальше.
Скажи, пожалуйста, как долго может... было такое противостояние, и, кстати говоря, нашего друга Муравьева-Апостола, предок участвовал, противостояние в России, когда стояли долго в 1825 году. Стояли, а потом разошлись, и пришел император Николай I. Вот не произойдет, что будут неделю вот так стоять, и ничего не будет происходить, и потом разойдутся, и снова президент будет Мадуро?
Риски такие есть, но большая разница между тем 19 веком и сегодня, и да, то, что было в Венесуэле год тому назад, что на этот раз есть человек, который принял ответственность,
да,
через парламент, законы,
да,
пустоты власти.
Да.
И хотя сегодня де-факто есть президент и де-юре есть президент, то есть реально
два человека
сразу, да, 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 этот как раз факт и делает разницу между тем, что было раньше и сегодня.
Скажи, наш хороший друг Вилли, он там, он в Каракасе?
Нет, Вилли сейчас живет во Флориде.
Жалко,
он один из этих 3 миллионов, которые уехали.
Я дико хотел с ним переговорить. Если сможешь, брось мне потом в WhatsApp.
Конечно.
Спасибо,
конечно.
Спасибо.
И Педро Буррель находится в Вашингтоне.
Вот видишь, привет ему, привет. Счастливо, счастливо. Я говорю о Вилли Тищенко. Вилли Тищенко, один из моих венесуэльских приятелей, который очень хорошо разбирается в ситуации. Вилли Тищенко. Погнали, новости. Часов 36 минут, четверг, 24 января, радиостанция «Говорит Москва», право знать, ведущая Эльвира Хасашина
и Сергей Даренко.
Как я отчитался. Слушай, я хотел, но нельзя же все время про Венесуэлу, хотя давайте про Венесуэлу, но давайте все-таки не про Венесуэлу. Я хотел сказать про Настю Рыбку, которая вчера не пришла на пресс-конференцию из-за того, что у нее прыщичек какой-то, она показывала под толстым-толстым слоем дуста свой прыщик. Ты видела в инсте, да? Она оправдывала, что не пришла на пресс-конференцию. Я думаю, вот на самом деле полностью ошибочный путь. Во всей этой истории все ошибаются. И Дерипаска, и Рыбка. Ну, это пара возлюбленных, да, наших.
Угу.
Пара возлюбленных, Дерипаска и Рыбка. Они все совершают ошибки и начинают думать, что не только бедные бывают идиотами, богатые тоже. Ты когда-нибудь думаешь? Я объясню. Когда я был студентом, я говорил всем, это многие десятилетия у меня продержалась концепция, что на самом верху совсем идиотов не бывает. Я уже тогда, вот в университете Дружбы народов, я уже тогда говорил, ребята, люди, которые поступили сюда, не совсем идиоты, потому что если бы они были совсем идиоты, они бы не поступили в университет Дружбы народов. Говорят, тогда набирался через обком партии.
Uh-huh.
И там обкомы партии рекомендовали людей в университет Дружбы народов. Можете себе представить? Хорошо, и московские райкомы. А там областные обкомы. Ну так вот, значит, я говорил это. И я начинаю думать, что это неправда. Что есть везунчики, перед которыми просто они по глупости зашли в врата судьбы. Как Дерипаска, например. Да? Лев Черной что-то моргнул глазом. Случайно. Лев Черной отвернулся, а Дерипаска случайно зашел в врата судьбы. Понимаете? Ну случайно, он просто обознался. Он шел совершенно другое. Он шел в туалет. И раз он такой, опа, и отнял у Черных бизнес. Опа! У Черных только что был бизнес. Опа! У Дерипаски. Как это получилось так? Понимаешь? Ты знаешь, да, эту историю? Даже у Черных был бизнес, братья Черные были. Угу. Они начинали в Казахстане, в Сибири бизнес. И Дерипаска сделал так, что это стало его. Ну, я еще раз. Случайно! Настя Рыбка тоже случайно. Абсолютно случайно. Может же такое быть? Не из-за ума, не даже из-за хитрости, не из-за подлости. А просто, ну, как бы додики, которым повезло. И я думаю, что они бы представили собой прекрасную пару. Кстати говоря, Дерипаска сейчас женат или нет?
Подождите. Ну, вообще он Настя, был.
Вот смотри, Настя,
женат.
Вот если бы еще я писал,
в тот момент.
Вот, Настя должна слушать не своего этого, так сказать, там, как там его, а меня.
Лесли.
Никакого Лесли. Все, Лесли, вы устранены. Значит, она должна была не так. Я не буду, она написала, я буду президентом Белоруссии, я буду то, я буду сё, я приду, я не приду, мне надо купить наряд, мне надо не купить наряд. Понимаешь, в чем дело? Нет, все ерунда. Должна была писать как? Вот послушай меня. Олег. Дерипаски. Олег, одного тебя люблю. Олег, одного тебя любила всю жизнь. Олег, наваждение сошло на меня, наваждение, дура баба. Не поняла, но сейчас, сколько прошло, живу этим моментом, счастьем, когда ты входишь в меня. Нет, надо по-другому. Счастьем, когда ты обнимаешь меня. Да, как женщина пишет? Не входишь, а обнимаешь, да? Обнимаешь.
Да, счастьем... как-то без подробностей.
Давайте. Как нет, ну, женщина не любит, да? Значит, да, счастьем, когда ты обнимаешь меня, прильнуть к тебе, к твоему плечу, понюхать твою подмышку. Нет, не годится, да?
Нет.
Давай, ну, давай сочиним по-другому.
Без физиологии.
Без физиологии. А, у баб не бывает физиологии.
Что, конечно, мы же
что,
бабочками. Существо?
Небесные существа. Вон оно что. Да. Ну, хорошо. Олег, люблю одного тебя. Одного тебя люблю. Всю свою жизнь любила только тебя. Вся моя жизнь была предуготовлением к встрече с тобою. Не поняла, дура, не разобрала. Потом имела возможность тысячу раз продумать, воспроизвести, мысленно оказаться снова, когда ты входишь в меня. Нет, не годится. Когда ты прижимаешь меня к себе, а я, прильнув к твоей подмышке, нюхаю твой затылочек.
Трепещу,
не нюхая. Значит, совершенно даже не нюхая, трепещу. Олег, люблю. Люблю, не могу, и все. Вот какая песня должна быть. Она начинает, я президент Беларуси, все. Ерунду полную. Понимаешь, в чем дело? Ерунду полную. А Дерипаска что должен как ответить? Вот, да, это же любовь, это любовь. На самом деле мы имеем дело с любовью. Понимаешь, в чем дело? Она зрелая женщина, ей 29. Ты знаешь, сколько будет Насте Рыбке в феврале? 29, дорогая, 29. Ей вот-вот на пенсию. 29 уже, все. Ей надо где-то осесть, вбить колышки, все, уже застолбиться. И как раз Олег подвернулся. А Олег как должен был? Вот как ему надо было сделать так, чтобы было красиво, не так, как он говном тут мазал всех.
Слушайте,
да?
Ну, выпуская книгу, она знала, что она не осядет в подмышке Дерипаски.
И ошибка была книга. И книга была ошибкой. Олег писала, чтобы раздосадовать тебя, чтобы вызвать
чтобы
эмоцию на твоем полумертвом лице фригидном, Олег. На твоем полумертвом фригидном лице. Хотела вызвать эмоцию, привлечь внимание. Олег, хотела разбудить тебя. Может быть, неловко. Но мне не удалось. Может быть, я дура совсем, дура проклятая. Проклятая каждую секунду. Ну, думаю только о тебе. Люблю одного тебя. Всегда любила одного тебя. Вот что она должна сейчас говорить. Вот что она должна сейчас говорить. Не корчите себя политика. 29 лет, пора уже, все, надо осесть. Понимаешь, нет, все. Ну сколько можно? 30, сколько? Потом через год будет 30. Сколько можно?
А? Слушайте, вы как-то чиновница, да?
Нет, какая чиновница?
Ну, вот,
я не как чиновница.
Только что заявила.
А Олег как должен? Как Олег должен
про ей? Деньги
как ребенка. Олег должен ответить? Как Олег должен ответить? Настя, да? Настя. Или как он ее зовет?
Настенька.
Она, может быть, у нее есть ласковое имя. И, может быть, даже не рыбка, может быть, Зайенька. Зайенька.
Радость моя.
Зайенька.
Рыбка это как-то, да.
Рыбка уже, так сказать, да, нет, но это же никнейм, это не годится. Может быть, какая-нибудь, сказать, там, какая-нибудь ласточка, так сказать, солнышко, мне кажется, солнышко. Мое хрупкое солнышко. Я только, ну, а ты думаешь, а если, смотри, какая цель? Он должен жениться. Если бы они женились, было бы офигенско, это было бы главное событие.
Да, кстати.
Оба избрали ложную цель.
Было бы красиво.
Оба, и Рыбка, и Дерипаска, эти двое возлюбленных, это любовница и любовник, избрали ложные цели и ложную, как это сказать, роль. Понимаешь? Сценическую. Они не нащупали правильную жилу. Правильная сценическая жила была любовь. Она пошла как дура по политике. Я был президентом Беларуси. Тьфу ты, господи. А Дерипас? Нападение на меня означает нападение на Путина. Говна пирога, Дерипас. Говна пирога. Нападение на Дерипаса никогда еще, слава тебе Господи, не означало нападение на Путина. Но Дерипас избрал эту позицию. Он избрал эту позицию, что нападение на него есть разрушение Священной Римской империи, разрушение Третьего Рима и Четвертого не дано. Что Путин, что каждое слово, как кто только упомянет Дерипаску, Путин корчится от боли, между ними какая-то связь, там, телеметрическая или какая связь
ментальная.
Еще? Ментальная, еще какая-то. Послушайте меня, что его заказали вместе с Путиным. Это говорит о глупости обоих. То есть, вообще, они пара, в том числе по дуре. И Дерипас, и Рыбка пара, в том числе по глупости. Одна пойдет в президенты Беларуси, второе, оказывается, каждое упоминание его имени, священного имени, для каждого русского человека священного имени Дерипаски, означает свержение Путина. Товарищи, вы что, с ума посходили? Вы лучше гормонально рассказывайте, кто кому сунул, ну или как там, прильнул к плечику. Гормонально рассказывайте. От вас ждут любви. От вас ждут любви, того, чего мы не дождались от Собчак с Виторганом. Понимаете, в чем дело? От вас ждут небесного чего-то, цветов, поцелуев, каких-то букетов, брошенных на половик, может быть, поставленных в ведро, 100 роз, еще что-то, понимаете, 101 роза. Это как красоты, мы ждем чувств, правильно? Мы здесь промерзли от бесчувственности, от размороженного ментая, постоянного размороженного ментая, и от идиотизма Рыбки с Дерипаской, которые в этом смысле блистательная пара. Все было хорошо, пока не пришел Навальный. А че Навальный-то? Чё Навальный? Навальный — это как Нестор-летописец. Он сидит, размахивая руками. Его кто-то научил в кадре размахивать руками, чтобы он казался римским этим самым. Римским каким-то трибуном. Оратором. Трибуном, да. Нам нужен протест в постели, как Йоко и Джона. Конечно. Рыбка должна стать Йоко Оно. А Джоном Ленноном — Дерипаска. Понимаете, в чем дело? А?
Йоко и Джон, которых мы заслужили.
Да, спасибо. Слушай, я хотел сказать, у меня масса тем. И у меня есть приморская школа, вот эта, о которой я хотел сказать. Но прежде чем я перейду к приморской школе, я хотел бы подметить, что пользователи ВКонтакте... Знаете, у меня есть теория. Секундочку. Моя теория. Которая гласит следующее. Любая женщина, родившая сына... Ты знал хоть одну женщину, родившую сына?
Конечно.
Значит, это, как бы тебе сказать, на самом деле уже не женщина, а биоробот. Потому что сын, сейчас объясню, сын в тот момент, когда он лежит в утробе матери, откладывает ей в мозг личинку. В мозг. Она идет по кровотоку через плаценту. Откладывает личинку, и эта личинка называется сын. Так называется сын. Она садится в передних долях головного мозга у женщины. И с тех пор она ненормальная. С моей точки, простите, я говорю, с своей точки зрения. Пожалуйста, можете подать в суд, но я так думаю. Это мое мнение. Это мое мнение. Все женщины, родившие сына, получили личинку сын. Эта личинка легла в мозг в передних долях. И дальше она... Чем она питается, как вы думаете? На самом деле. Она питается передними долями. Очень просто. Где она легла, там она и кушает. Понимаешь? Она ест передние доли. Их съедает. К концу жизни у женщины она их выедает уже до височных долей, вычищает полностью. Там уже можно вот так вот постучать по черепу, и будет звон. Понятно? Значит, хорошо. Это моя теория, товарищи. Поэтому эти женщины, они отращивают сына как пенис. Ты понимаешь? Они отращивают своего сына, как собственный пенис. И потом этим сыном хотят всех трахнуть. В особенности баб. Женщины, которые родили сына, жена-ненавистницы. И они хотят трахнуть всех баб своим сыном. И у них вот эта ненависть к женщинам, она очень очевидна. Понятно, да? Хорошо, неважно. Значит, секундочку. ученые из Высшей школы экономики проанализировали около 62 миллионов открытых постов от 635 тысяч пользователей ВКонтакте, которые сделали пользователи от 18 до 50 лет. Они проверили упоминания в них слов «сын, сыночек», «дочь, доченька» и так далее. Выяснилось, что о мальчиках родители пишут чаще, а также употребляют больше диминутивов. Мужчины и женщины чаще упоминают сыновей, чем дочерей. Ну, а дочь, сынка, ее ломом не добьешь, она паскуда, как трава растет сама, и все. Правильно? Значит, в то же время один пост про сына, оставленный женщиной, в среднем получал от других женщин на 4 лайка больше, чем пост женщины о дочерях. Собственно говоря, женщина пишет о сыне. На 4 лайка больше, а там всего, ты понимаешь, крестьяне, у них всего по 8 лайков. Правильно? Не по 3000, как у меня.
Конечно.
А, так сказать, по 8 лайков. Значит, а таким образом...
Ну, если 2... повезет, может быть, 15.
Может быть, 15.
Да.
На сына, если она пишет о сыне, на 4 лайка больше, чем если от дочерей. Понятно. И от мужчин тоже, если женщина пишет о сыне, лайков больше, если о сыне, чем о дочери. По мнению авторов, такое поведение родителей приводит к гендерной дискриминации. Из-за такой реакции на посты у дочерей может сформироваться отрицательное мнение о себе, как о людях, которые интересны меньше, чем мужчины. Безусловно. Безусловно, очень правильно. Теперь смотрите, дочери, что вы можете сделать хорошего, чтобы трахнуть этот мир? Родить сына. Рожаешь сына, ты человек. Не рожаешь сына, ну прости, мать, что? Понятно, где твое место. Ну, ты родила сына, человек. Не родила, ну, кстати, ну что, ну, кстати, ну, мы не можем.
Ну, не быть тебе блогером. Ну,
ну нет, 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 так. Не родила сына. Ну, мы, ну, нам все стыдно, ну что, ну, ну, стыдно, ну, стыдно. Ну, кто ты есть после этого? Фу, Господи, помилуй. Стыдно говорить, понимаешь? Ну, в лицо-то не скажешь. Вот, это очень важное свойство человеческой природы, понимаете? А я с вами не согласна, говорит Джулия Карп. В моих постах дочка получает по 100 лайков, а сын по 50 лайков. Теперь слушайте, Джулия, я на самом деле говорю вам о науке, а не о вас. Я, Джулия, тоже не люблю вот этого гендерного, как это сказать, высокомерия. Понимаете, я не люблю. Но мы говорим о науке, Джулия. А не о вас конкретно, понимаете? Хорошо. Теперь Приморская школа. Я вел разговор к Приморской школе для того, чтобы показать вам еще один парадокс гендерный. В Приморской школе пригласили уголовных авторитетов, сидельцев, которые рассказывали пацанам, мальчикам, школьникам, как следует относиться к полам, что такое пол, что такое, как относиться к женщине, как относиться к мужчине и так далее, так далее, так далее. Я считаю, что это действительно обнажило ситуацию, которая кричаще заметна была еще в то время, когда я жил на Дальнем Востоке. Когда я жил на Дальнем Востоке, а это было очень давно, я очень хорошо помню, что отношение к криминальному миру было принципиально уважительным. То, что все либо сидели, либо собирались сесть. Ну, как бы, либо сядем, либо уже сидим, либо вышли. Мы вышли из тюрьмы. Всегда все ребята... Я играл в вокально-инструментальном ансамбле. Да? У нас было два человека из гарнизона, два человека откуда-то какие-то, черт знает, не знаю, кстати, там у нас. Да? Вот, значит... У них всегда были разговоры о том, что Петя вышел из тюрьмы, этот сел в тюрьму, этого замели, этот нормально и так далее. Всегда все разговоры касались криминальной деятельности. Что этот вот вышел, но падчерицу изнасиловал, снова ушел в тюрьму, вот он хорошо вот настраивал гитары, вот, кстати, но он изнасиловал падчерицу, скотина, значит, опять сел, дурак такой. Ну, то есть всегда были разговоры вот об этом, понятно, да? Все время был криминальный мир, был во всех разговорах. Дальний Восток стоит на этом. Когда мы хоронили одного из летчиков, я очень хорошо помню это на Дзёмгах в Комсомольске-на-Амуре, я гулял по двору, выносили гроб, значит, летчик разбился просто. Ну, разбился, на самолете разбился, на Су-15. Значит, и жительницы соседнего дома, которые смотрели на это, очень хорошо помню, что их было три. Три пожилые дамы. А мне было, может быть, 11 лет. Значит, три пожилые дамы, которые, посмотрев на гроб, стали плевать на землю и говорить: «Собаки, собачья смерть! Летчик, налетчик! Собаки, собачья смерть! Сдох, как собака! Летчик, налетчик!» То есть они плевали как бы в гроб и ненавидели любого представителя власти. Ну, как это сказать? Они ненавидели все, что относилось к государству, в том числе военных. Потому что военные относились к государству. Понятно, да? Их ненависть была в высшей степени искренней. Мне было неловко, мне было 11 лет. Я просто пошел дальше. Ну, я был ошарашен, шокирован и пошел дальше. Но я понял, что не все, как это, есть огромные страты населения, которые ненавидят вообще все, включая, если ты офицер, значит, ты практически НКВД, то есть летчик, для них все равно, что НКВД, все равно, что ФСИН, неважно. Он служит государству, а значит, его надо убить. Понятно? Убить. Если есть возможность воткнуть ему в спину нож, надо это делать. Обязательно. Понимаешь? Вот это гражданское население Комсомольска-на-Амуре, просто, чтобы ты понимал, там много было условно-досрочно освобожденных людей, которые и так далее, да, которые из зон выходили. Дальний Восток таков, просто, чтобы ты понимал. И я думаю, что он и остался таков. У меня много других примеров, я не буду их приводить. У меня много других, я могу продолжать, но у меня много других примеров, я их не буду приводить. Ладно? И потом как-нибудь приведу. Значит, поэтому, когда приглашают в Приморском крае авторитетов, чтобы они рассказали о сексе, это правильно. И это и есть благочестие. Потому что авторитеты преподадут правильное мальчикам отношение к сексу. Понимаешь? Надо сказать, что также отношение к сексу в этих кругах есть прямая экстраполяция доминации и унижения. То есть доминация через унижение. Люди в этих сообществах, русские люди, ну, русские, это неважно, российские, да? Люди в этих сообществах относятся друг к другу с позиции доминации и унижения. Любые отношения. Все равно с тобой разговаривают, он тебя унижает. Или унижается. Другого не бывает. Вообще не бывает. Разговор о равных не бывает. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Поэтому, значит, если тебя унижают, то ты женщина или педрила, а если ты унижаешь, то ты мужчина. Понимаешь, да?
Да.
Соответственно, любая слабость, ласка, нежность в разговоре, если речь не идет о матери, мать — это исключение, о матери можно говорить нежно, ласково, можно. А мужчине? Мужчина может говорить ласково о матери. Все. А жене не может. Если он о жене говорит ласково, значит, он педрила. Я сейчас серьезно говорю. Если он где-то одобрит какую-нибудь картинку, где там кунилингус, значит, он педрила. Если он... И так далее. Понятно, да? Если он поможет с тяжелой сумкой, педрила. Если он... И так далее. То есть надо жену унижать. В этом позиция гендерных взаимоотношений в среде, в дальневосточной криминальной среде. Понятно, да? То есть ты только унижаешь, и в этом твоя стабильность. Только должен унижать. Поэтому, я думаю, они позвали этих криминальных людей, которые объяснили пацанам. При этом же есть парадокс в русской криминальной среде. Если ты совокупляешься с мужчиной с позиции, что ты его, то ты не гомосексуалист. Ты не гомосексуалист.
Да, слышала, да, такое.
Нет, это действительно так. То есть в русской криминальной среде, если ты участвуешь в половом акте с мужчиной, и ты проникаешь в него, ты проникаешь, неважно, это оральный секс, секс или анальный, ты проникаешь в него, то ты молодец, ты не гомосексуалист. Гомосексуалист он. Это парадоксальная вещь. Это парадоксальная вещь, понимаешь? То есть ты, одним словом, если ты как бы унижаешь, то ты молодец. Если унижают тебя, то ты не молодец. Вот примерно такое деление. Это парадоксальным кажется, но я не вижу ничего странного в том, что уголовные авторитеты учили мальчиков. Они и так их учат. А кто их учит, мальчиков? Кто их, по-твоему, учит? Кто их учит? Почему директор позвала уголовных авторитетов? Знаешь почему? Потому что она то же самое говорила этим мальчикам, но ей веры нет, потому что она баба.
Ее не слушали.
Ну, она же она баба, как можно бабу слушать?
Но она теперь говорит, что это были не авторитеты.
Она говорит, что они были не авторитеты, что это да-да-да-да-да-да. Ребят. Значит, она, я вам объясню. Пришли авторитеты, рассказали то, что она им рассказывала без авторитетов. Она же им то же самое говорила. Она же им то же самое. Потому что другой там морали нет. Там не существует другой морали. Либо ты унижаешь, либо тебя унижают. Там другой морали нет. Понимаешь? И поэтому мальчик, он должен постоянно унижать. В этом и есть его мужество. Его мужество в том, что он всех унижает. Он всех унижает, а следовательно, мужественен. А если он не всех унижает, значит, он либо чокнутый профессор. Поэтому у меня на Дальнем Востоке была кличка профессор. Потому что я был чокнутый профессор. Я никого не унижал, ходил там что-то. Понимаешь? Вот. Либо он гомосек. Ну, все понятно. Так что вот такой короткий экскурс в Дальний Восток, товарищи. Поехали дальше в движение.
Подъем. В движении.
Скажите на милость, этот город прекрасен, как мы все время говорим, 4 балла, так сегодня мы ничего не скажем, потому что карта ЦОДД у нас не открыта в настоящий момент, но зато мы видим город, что тут, 5 или 4, не видишь?
5.
5? 5 баллов, то есть нормальный городочек, ребят. Сейчас по морозу, я думаю, что не все заводятся, и дай им бог здоровья, пусть бы они не заводились теперь никогда. Мы пойдем и проживем его, этот четверг, 24 января.
Подъем.